храмы России.
Православные храмы России, удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники, возраст огромного их числа, уходит корнями в Средние века. Великие шедевры зодчих, непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в храм-памятник на крови во имя всех святых в земле российской, просиявших в городе Екатеринбург. В 1917 году после февральской революции и отречения от престола бывший российский император Николай II и его семья находились под домашним арестом в Александровском дворце Царского села. После неудачной попытки временного правительства договориться с Великобританией о высылке царской семьи в эту страну, в августе 1917 года, ввиду резкого усиления антиромановских настроений, в Петрограде правительство, опасаясь за жизнь арестантов, решило перевести их вглубь России, в Тобольск. В Тобольске семья разместилась в доме местного губернатора. После прихода к власти большевиков и начала гражданской войны, президиум в ЦИК 1 апреля 1918 года принял решение о переводе Романовых в Москву для проведения суда. Под давлением Уралсовета, до этого предпринимавшим самостоятельные попытки увести царскую семью из Тобольска в Екатеринбург, 6 апреля пункт назначения поменяли на Екатеринбург. Николай II не хотел перевода, хотя и не чувствовал в нем никакой опасности. Он и государыня решили, что их переводят в Москву так, как большевикам нужна подпись царя на Брестском мирном договоре. В действительности же большевикам подпись бывшего царя была не нужна, так как ратификация договора была проведена съездом советов. 12 апреля наследник ушибся, что вследствие его гемофилии привело к серьезным последствиям. Обе его ноги распухли, он не мог ходить и в таком состоянии не мог никуда ехать. Путем угроз и уговоров комиссар Яковлев сумел убедить Николая II не откладывать отъезд. Государыне пришлось сделать тяжкий выбор между супругом и больным сыном, но она также последовала за царем. С собой они взяли одну дочь Марию, а также гофмаршала князя Василия Долгорукова, лейб-медика Евгения Боткина, камердинера царя Терентия Чемодурова, комнатную девушку царицы Анну Демидову и детского лакея Ивана Сиднева. Остальные должны были выехать из Тобольска позже, когда цесаревичу станет легче. 30 апреля в 8:40 утра поезд прибыл в Екатеринбург. В городе уже подготовились к приезду Романовых. Для их размещения был реквизирован большой особняк инженера Николая Ипатьева, который обнесли высоким забором и выставили часовых. Поезд решили отправить на другую станцию Екатеринбург-2, где и произошла передача арестованных членам Уралсовета, которые отвезли их на двух автомобилях в сопровождении грузовика с охраной в дом Ипатьева. Оставшиеся в Тобольске члены царской семьи, великие княжны Ольга, Татьяна и Анастасия и цесаревич Алексей, а также 26 человек свиты и прислуги, прибыли в Екатеринбург 23 мая. Из них в дом Ипатьева допустили лишь 4 слуг – дядьку цесаревича Клементия Нагорного, лакея Алоизия Труппа, повара Ивана Харитонова и поваренка Леонида Сиднева, племянника ранее прибывшего лакея Сиднева. 17 июля 1918 года в 1:30 ночи с опозданием на 1.5 часа к дому Ипатьева прибыл грузовик для перевозки трупов. После этого был разбужен доктор Боткин, которого попросили разбудить остальных арестантов и сообщить о необходимости всем перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе. Арестантов не торопили, и они спокойно оделись и умылись. На сборы ушло примерно 30-40 минут. Юровский кратко сообщил арестантам, что их сейчас расстреляют. По воспоминаниям охранника Никулина, Юровский сказал: «Ваши друзья наступают на Екатеринбург, и потому вы приговорены к смерти». Сам Юровский в воспоминаниях описал эту сцену так: «Я тут же, насколько помню, сказал Николаю примерно следующее, что его царственные родственники и близкие, как в стране, так и за границей, пытались его освободить, а что Совет рабочих депутатов постановил их расстрелять». Слова Юровского оказались полной неожиданностью для всех арестантов. Николай II вскликнул «Что?» и обернулся к семье. В этот момент началась стрельба. 22 июля 1918 года в «Уральском рабочем» было опубликовано сообщение о расстреле Николая II, из которого местная общественность впервые узнала о казни. История храма. Храм-памятник на крови возведен на месте мученической кончины императора Николая II, его августейшей семьи, их верных спутников и друзей. Промыслом Божиим место мученического подвига царской семьи стало место, давно намоленное нашими предками. В 1760-е годы здесь была выстроена деревянная церковь в честь Вознесения Господня. В 1789 году благочестивые прихожане храма пожелали построить новую каменную двухэтажную церковь на вершине холма, где раньше находился командирский дом Василия Никитича Татищева. В 1792 году каменная церковь в честь Вознесения Господня была заложена, а в 1818 году состоялось ее освящение. Деревянную церковь перенесли в Нижний Исетск. На месте старой Вознесенской церкви был построен жилой деревянный дом. В 1870-х годах каменный двухэтажный особняк. А на месте алтаря была возведена часовня в честь пророка Божьего Илии. Убийство императора и его семьи и слуг было совершено в подвале южного крыла этого дома, на месте, где раньше стоял храм в честь Вознесения Господня. В 1908 году этот дом, расположенный на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка, купил военный инженер-строитель Ипатьев. 27 апреля 1918 года Ипатьеву предложили освободить дом в 48 часов ввиду жилищной проблемы в городе. Дом обнесли двойным забором по высоте, превосходившим окна второго этажа, с единственной калиткой, перед которой постоянно дежурил часовой. Между двойным забором находились два поста охраны, снаружи 8. На чердаках соседних зданий установили пулеметы. Так дом приготовили к приезду царской семьи. В 1920-х годах снесли стоявшую перед домом часовню святого пророка Божия Илии. Во время Великой Отечественной войны в доме хранились экспонаты коллекции Эрмитажа, которые были эвакуированы из Ленинграда. В сентябре 1977 года дом был снесен. С началом перестройки в стране в обществе появился интерес к судьбе последнего императора и обстоятельства гибели царской семьи. На место снесенного дома Ипатьева люди начали приносить цветы, ставить свечи. Русская зарубежная церковь, канонизировавшая Романовых еще в 1980 году, в лице епископа Гермогенского и великобританского Марка, первой обратилась к городским властям с просьбой передать им земельный участок, на котором был расположен дом Ипатьева. Но им было отказано. Позже на земельный участок претендовали некоторые крупные коммерческие структуры города, но также не смогли добиться разрешения. В конце концов, городские власти решили отдать спорный земельный участок местной православной епархии для установки на этом месте памятного символа. Во второй половине октября 1990 года архиепископ Свердловский и Верхотурский Мелхиседек совершил чин освящения стоявшего на месте расстрела царской семьи креста. Первоначально владыка не разрешал служить у креста молебны, так как на этом месте часто проходили шумные политические митинги и манифестации местных монархистов и оппозиционеров. Но 17 июля 1991 года он сам отслужил на скорбном месте панихиду по невинно убиенным. Первое открытое моление по убиенной царской семье было совершено 16 июля 1989 года, через 12 лет после сноса Ипатьевского дома. 20 сентября 1990 года Горсовет принял решение о передаче земельного участка на Вознесенской горке Екатеринбургской епархии. В октябре 1990 года был установлен царский крест на месте убийства царской семьи. Летом 1992 года рядом с местом, где стоял Ипатьевский дом, была построена часовня во имя преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы. 28 декабря 1993 года Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Алексия II свидетельствовал: «Народ наш, проходящий через испытания, наложенные Богом за грехи богоотступничества, цареубийства и гражданской смуты, и раскаивающийся в этих грехах, нуждается в видимом знаке покаяния и благословил строительство в Екатеринбурге храма-памятник на крови во имя всех святых в земле российской просиявших». В 1994 году совершилась первая божественная литургия во временном храме. 3 июня 2001 года Святейший Патриарх благословил проект строительства духовно-просветительского центра при храме-памятнике на крови. 12 октября в храм-памятник на крови прибыла рака преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей из Серафима Дивеевской обители. Примечательно, что храм-памятник на крови был освящен ровно через 100 лет после канонизации преподобного Серафима Саровского, который говорил: «Тот государь, который меня прославит, того и я прославлю». Перед началом божественной литургии Ольга Николаевна Куликовская-Романова торжественно передала в храм икону Пресвятой Богородицы Троеручица, перед которой молилась царская семья в Ипатьевском доме. В конце 1990 года был объявлен открытый конкурс на разработку эскиз идеи храма-памятника на месте бывшего дома Ипатьева и застройки прилегающей территории. Предполагалось завершить конкурс к июльским дням памяти царской семьи. Но впоследствии задачи конкурса усложнили. Его решили сделать международным и провести под патронажем Свердловского горсовета, Московской патриархии и Союза архитекторов РСФСР. Отмеченные премиями проекты не вполне удовлетворяли условиям, необходимым для начала разработки проекта. Поэтому жюри предложило авторам провести их доработку и представить результаты к 15 сентября 1992 года. В назначенный срок жюри снова рассмотрело доработанные проекты, и тут произошла неожиданность, которую преподнесли курганские архитекторы под руководством Константина Ефремова. Они не стали возвращаться к своему прежнему проекту, а представили совершенно новую оригинальную композицию, в которой очень удачно решался и объем храма, и градостроительная ситуация Вознесенской горки. Жюри после тщательного анализа представленных проектов в результате тайного голосования решило принять за основу для дальнейшего проектирования храма-памятника на крови в городе Екатеринбурге проект архитектора Ефремова, как наиболее полно отвечающий условиям конкурса. 23 сентября 1992 года совершилась торжественная закладка первого камня храма с капсулы, содержащей частицу мощей праведного Симеона Верхотурского. Спустя год, 28 декабря 1993 года, Священный Синод дал свое благословение на строительство храма. Одновременно с закладкой первого храмового камня была освящена построенная рядом деревянная Елизаветинская часовня. В В конце сентября 1992 года было создано православное братство во имя святых царственных мучеников, которое в мае 1994 года построило временный деревянный храм-шатер над местом закладного камня будущего храма на крови. Однако из-за отсутствия денежных средств у епархии после закладки первого камня строительство храма было приостановлено. Поиск финансирования для епархии был затруднителен, поэтому храм был построен на средства фонда губернаторских инициатив Эдуарда Росселя. Губернатор Россель, который был вынужден уступить Федеральному центру по вопросу места захоронения царской семьи, оказал огромную помощь в поиске финансирования для строительства храма, даже перечислял для этого часть своей зарплаты и лично курировал строительство. 3 апреля 2000 года начались подготовительные работы по строительству храма на крови. Крест, стоявший на месте Ипатьевского дома, с 1990 года перенесли к Елизаветинской часовне. Строительство храма велось быстрыми темпами. Предполагалось завершить строительство и освятить собор к 85-летней годовщине гибели семьи Романовых. Поэтому ежедневно на стройке трудилось до 300 человек в две смены. Храм представляет собой пятикупольное сооружение высотой 60 метров. Купола храма покоятся на восьмигранных барабанах, центральный купол увенчан 10-метровым крестом. Архитектура сооружения выдержана в русско-византийском стиле. В таком стиле строилось большинство церквей в период царствования Николая II. По замыслу архитекторов, он должен символизировать связь времен и возрождение православной традиции. При проектировании план будущего храма был наложен на план снесенного дома Ипатьева таким образом, чтобы длина храма приблизительно совпадала с длиной дома Ипатьева. На нижнем уровне храма было воссоздано символическое место расстрела царской семьи. Фактически же, согласно заключениям сотрудников Свердловского краеведческого музея, расстрельная комната в доме Ипатьева находилась вне пределов нынешнего храма. Храм расположен на западном склоне Вознесенской горки. В храмовый комплекс входит два храма – нижний и верхний. Верхний храм во имя всех святых в земле российской просиявших, Златоглавый собор символизирует собой негасимую лампаду, зажженную в память о тех трагических событиях, которые произошли на этом месте. Верхний храм – весьма просторная часть сооружения с обилием икон по периметру. Учитывая географическую возвышенность того места, на котором расположен храм, в ясные дни помещения храма обильно освещены солнечным светом. Внутри верхнего храма расположен иконостас из белого мрамора длиной 28 метров и высотой 13 метров и глубиной 70 сантиметров. Заупокойный нижний храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской выполнен в очень строгом, спокойном стиле. В нем установлен уникальный фаянсовый иконостас, изготовленный на Сесерском фарфоровом заводе. Нижний храм включает в себя крипту, символическую расстрельную комнату, в которой находится несколько сохранившихся деталей из конструкции Ипатьевского дома. Стены крипты поднимаются до верхнего храма, где сделан проем, через который комнату можно видеть сверху. На нижнем уровне храма также расположена выставка, экспонаты которой посвящены последним дням жизни царской семьи, конференц-зал на 160 мест, церковная лавка и сувенирный магазин. Фасады здания храма до 9 метров отделаны гранитом красного и бордового цвета. Эта деталь является своеобразным напоминанием о пролитой здесь крови. На фасаде по периметру размещены 48 бронзовых икон, наиболее почитаемых русских святых. Аркообразные части фасадов со всех сторон украшают выдержки из псалтири. С северной стороны чесна пред Господом смерть преподобных Его. С восточной стороны «Тебе ради умершляемся весь день». С южной стороны праведник яко Феникс процветает. С западной стороны пролияша кровь их, яко вода окрест. На колокольне храма водружены 15 колоколов. Самый большой из них, 9-тонный колокол Благовест, был подарен храму на крови Русской зарубежной церковью в июле 2010 года. Пожертвования на него американские православные собирали в течение 6 лет. В Светлую Седмицу по традиции любой желающий может прийти в храм и позвонить в колокола. В 2003 году у входа в Нижний храм была установлена скульптурная композиция «Царственные страстотерпцы» за несколько минут до расстрела. Эта семифигурная композиция представляет трагический момент спуска Николая II и его семьи в подвал Ипатьевского дома на расстрел. Авторами памятника стали скульптор Константин Грюнберг и архитектор Антон Мазаев. Памятник окаймляет винтовая лестница из верхнего храма в нижний. В ночь с 16 на 17 июля 2003 года состоялась божественная литургия в храме памятники на крови, после которой крестным ходом все участники богослужения прошли на Ганину яму, место, где были уничтожены тела царственных страстотерпцев и их верных спутников. Сегодня храм-памятник на крови является местом паломничества верующих не только из России, но и со всего мира. Сегодня мы с вами побывали в храме-памятнике на крови во имя всех святых в земле российской, просиявших города Екатеринбург. Слава Богу, приходов в России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.